Автомобили созданы именно для большого города, думал Босх. Медоуза похоронили? Вопрос его удивил. Интересно, какой поворот мысли привел к нему?
Нет, ответил он, понедельник на кладбище ветеранов.
Похороны в день памяти павших. Это звучит вполне подходяще. Так значит, его преступная жизнь не лишила его права быть похороненным в такой священной земле?
Нет. Он заслужил это своими делами там, во Вьетнаме. Ему приберегли там место. Там, вероятно, есть местечко и для меня.
Почему ты спросила?
Не знаю, просто подумала, ты пойдешь?
Если не буду сидеть здесь, наблюдая за этим хранилищем.
С твоей стороны будет правильно, если ты пойдешь. Я знаю, что он кое-что для тебя значил. В определенный момент твоей жизни.
Он оставил это без ответа, но она продолжила.
Гарри, расскажи мне о черном эхе, о том, что ты упоминал на днях. Что ты имел в виду?
Впервые он оторвал взгляд от хранилища и посмотрел на Эленор. Ее лицо находилось в тени, но проносящиеся за окном огни осветили на миг внутреннее пространство машины, и он увидел ее глаза, устремленные прямо на него. Потом Гарри опять принялся смотреть на хранилище.
Тут в сущности нечего рассказывать. Просто так мы называли одну из тамошних непостижимостей.
Непостижимостей?
Этому не существует названия, мы сами его изобрели. Этими словами у нас обозначалась темнота, сырая пустота, мертвое ничто, которое ты ощущал, когда находился там, один, в этих туннелях. Но при этом ты был жив, и тебе было очень страшно, будто твое собственное дыхание эхом отдавалось в темноте, достаточно громко, чтобы тебя выдать. По крайней мере, тебе так казалось. Я не знаю, это трудно объяснить. Просто черное эхо. Она переждала несколько мгновений, потом сказала.
Я думаю, это хорошо, что ты собираешься пойти на погребение.
А в чем дело? Что-то не так?
В каком смысле?
В прямом. То, как ты говоришь. Как будто так и не пришла в себя со вчерашнего вечера. Как будто...
Да нет, забудь. Я сама не понимаю, Гарри. Наверное, после того, как адреналин схлынул, я просто испугалась. И теперь это побуждает меня задуматься о разных вещах.
Босх кивнул, но ничего не сказал. Мысли его опять переключились. Он вспомнил один случай в Железном треугольнике, когда отряд, который понес тяжелые потери от снайперов, случайно натолкнулся на вход в подземный лабиринт. Босх, Медоуз и пара других крыс, Джарвис и Ханрахан, были сброшены с вертолета в ближайшей зоне приземления и проведены к норе. Первое, что они сделали, бросили в дыру парочку сигнальных ракет, какими пользуются в зоне посадки, синюю и красную. И вентилятором вдули внутрь дым, чтобы обнаружить другие входы в лабиринт. Очень скоро по всем направлениям в радиусе 200 ярдов из-под земли в десятки точек начали виться струйки дыма. Дым выходил наружу через паучьи щели, которые использовались снайперами как огневые позиции и для того, чтобы перемещаться в туннелях. Этих точек было так много, что джунгли окрасились пурпурным цветом. Медоуз был под кайфом. Он зарядил кассету в переносной магнитофон, который всегда таскал с собой, и начал оглашать лабиринт композицией Хендрикса «Пурпурный туман». Это было одним из самых отчетливых и интенсивных воспоминаний Босха, если не считать его снов о войне. Он никогда после этого не любил рок-н-ролла. Сотрясающая мощь этой музыки слишком сильно напоминала ему о тех временах.
«Ты когда-нибудь видел мемориал?» – спросила Эленор.
Ей не требовалось уточнять, какой именно. Существовал один и единственный в Вашингтоне. Но потом он вспомнил длинную черную копию, которую устанавливали на кладбище рядом с Federal Building.
«Нет», — ответил он, помолчав, — «я никогда его не видел».
После того, как воздух в джунглях очистился и кассета с Хендриксом отзвучала, их четверка вошла в туннель, а тем временем остальные члены отряда сидели на вещевых мешках, перекусывали и ждали. Час спустя наружу вышли только Босх и Медоуз.
Мэдоуз нес с собой три скальпа вьетконговцев. Он выставил их над землей, демонстрируя сидящим, и завопил.
«Вы видите перед собой самого паршивого братана во всем Черном Эхе!»
Вот откуда пошло это название. Позднее они нашли в туннелях и Джарвиса с Ханраханом. Те попались в капканы. Они были мертвы. Элинор сказала. «Однажды я посетила его, когда жила в Вашингтоне. Я не могла заставить себя пойти на его открытие в 82-м. Но много лет спустя, наконец, набралась храбрости. Мне хотелось увидеть имя моего брата. Я подумала, что это как-то поможет мне разложить все по полочкам, правильно осмыслить то, что с ним произошло, понимаешь?
И как? Помогло?»
«Нет, стало только хуже. Это наполнило меня яростью, породило во мне жажду справедливости, если вообще можно понять, о чем я говорю. Я хотела для своего брата торжества справедливости». Тишина вновь повисла в машине, и Босх подлил еще кофе себе в чашку. Он уже начинал чувствовать дрожь возбуждения, вызванную действием кофеина, но не мог остановиться. Он был кофеманом. Он заметил двух пьянчуг, которые, споткнувшись, повалились с ног перед хранилищем. Один из мужчин выбросил руки вперед и вверх, словно стараясь дотянуться до громадной двери хранилища. Через некоторое время они двинулись дальше. Он подумал о той ярости, которую пришлось испытать Элинор из-за своего брата, об испытанной ею беспомощности. Он подумал о своей собственной ярости. Ему было знакомо это чувство, быть может, не совсем такое, но зато переживаемое в другой перспективе, в другом ракурсе. Всякий, кого коснулась война, знал что-то похожее. Он так и не сумел до конца изжить его в себе и не был уверен, что хочет. Лучше гнев и печаль, чем полная пустота. «Не ее ли ощущал Мэдоуз? Не пустоту ли?» – спрашивал себя Босх. «Не ощущение ли пустоты кидало его от одного занятия к другому, от одной иглы к другой, пока он не оказался окончательно и подчистую истрачен в своем последнем боевом задании?» Босх решил, что пойдет на похороны Мэдоуза, что этот долг он обязан ему отдать. «Помнишь, ты говорил мне о том человеке, о кукольнике?» – спросила Элинор.
«И что?»
«Ваша служба внутренних расследований, они пытались обвинить тебя в том, что ты его казнил».
«Да, я тебе рассказывал, они пытались, но у них не вышло. Все, что им удалось, это добиться временного отстранения меня от должности за процедурные нарушения».
«Понимаешь, я хотела сказать, что даже если они фактически были правы, они все равно были неправы по существу. В моем понимании, это было восстановлением справедливости. Я бы назвала это правосудием. Ты знал, что будет дальше с таким человеком. Посмотри на ночного охотника. Его никогда не казнят. Или на это потребуется 20 лет». Босх почувствовал себя неуютно. Он задумывался над мотивами своих действий в отношении кукольника только наедине с собой. Он никогда не рассуждал об этом вслух. Он не понимал, к чему она клонит. «Я знаю, будь это даже правда, ты все равно бы никогда не признался. Но я думаю, что ты либо сознательно, либо подсознательно действительно вынес ему приговор. Ты хотел правосудия для тех женщин, которые стали его жертвами. Быть может, даже для своей матери». Босх повернулся к ней, пораженный, и уже хотел спросить, откуда ей известно о его матери и почему в своем сознании он должен был связать ее с кукольником. Потом опять вспомнил о своем досье. Очевидно, в нем это было как-то отражено. Когда он поступал на работу в полицию, ему надо было указать в заявлении, не является ли он или кто-либо из его родственников жертвой преступления. Босх написал, что является сиротой с 11 лет. С того времени, как мать его была найдена задушенной в переулке возле Голливудского бульвара. Ему не потребовалось указывать, чем она зарабатывала на жизнь. Место преступления и его характер говорили сами за себя. Когда он вновь обрел хладнокровие, то все-таки спросил Элинор, к чему она клонит. «Ни к чему», — ответила она. «Просто я уважаю это. Думаю, на твоем месте мне бы захотелось сделать то же самое».
«Так мне кажется.
Надеюсь, у меня бы хватило смелости. Он посмотрел на нее. Лица обоих были полностью в тени. Уже совсем стемнело, ни один автомобиль в это время не проезжал мимо, и в машине царил сумрак.
«Давай ты спи первое, а я потом», — сказал он. «Я выпил слишком много кофе».
Эленор не ответила. Он предложил достать из багажника одеяло, но она отказалась.
«Ты когда-нибудь слышал, что сказал Эдгар Гувер о справедливости?»
— спросила она.
«Он, наверное, много чего говорил, но навскидку я ничего не припомню».
«Он сказал, что справедливость занимает второстепенное положение по отношению к закону и порядку. Думаю, он был прав».
Больше она ничего не сказала, и через некоторое время он услышал ее глубокое и ровное дыхание. Когда мимо проехала случайная машина, он посмотрел на лицо Эленор, выхваченное из тьмы светом фар. Она спала, как ребенок, положив голову на руки. Босх приоткрыл окно и закурил. Он курил и пытался ответить себе на вопрос, не собирается ли он влюбиться в нее и способен ли в нее влюбиться, а она в него. Эта мысль и возбуждала, и тревожила его в одно и то же время.